Они нашли мистера Пиквика в обществе Джингля, с которым тот очень серьезно беседовал, не обращая внимания на людей, собравшихся для игры в мяч во дворе. Это были весьма разношерстные люди, и на них стоило посмотреть хотя бы из праздного любопытства.
«Хорошо», — говорил мистер Пиквик, когда Сэм со своим спутником подошел ближе. «Подождите, пока поправитесь, а теперь подумайте об этом. Скажите мне свое решение, когда окрепнете, и мы обсудим это дело. А сейчас идите в свою комнату. Вы устали и слишком слабы, чтобы долго оставаться на воздухе».
Мистер Альфред Джингль, утративший последние проблески своего прежнего оживления и даже ту мрачную веселость, какую он на себя напустил, когда мистер Пиквик впервые увидел его в бедственном положении, молча отвесил низкий поклон и, знаком приказав Джобу не следовать за ним, медленно поплелся прочь.
«Любопытная сцена, не правда ли, Сэм?» — сказал мистер Пиквик, добродушно оглядываясь.
«Очень даже любопытная, сэр», — отвечал Сэм. «Чудесам никогда конца не будет», — добавил он, разговаривая сам с собой. «Я жестоко ошибаюсь, если этот вот Джингль не прибег к помощи чего-нибудь вроде водокачки».
Пространство, обнесенное стеною в той части флита, где стоял мистер Пиквик, было достаточно велико и служило хорошей площадкой для игры в мяч. С одной стороны возвышалась, конечно, стена, а с другой — та часть тюрьмы, окна которой смотрели на собор святого Павла, или, вернее, должны были смотреть, не будь здесь стены. Во всевозможных позах, усталые и праздные, сидели или слонялись многочисленные должники. Большинство ожидало в тюрьме вызова в суд по делам о несостоятельности, тогда как другие отбывали свои сроки и по мере сил старались убить время. Одни были ободраны, другие хорошо одеты, многие грязные, очень немногие опрятны, но все они шатались, слонялись и бродили здесь так же вяло и бесцельно, как дикие звери в зверинце. Из окон, выходивших во двор, высовывались люди, которые громко разговаривали со своими знакомыми внизу или перебрасывались мячом с предприимчивыми игроками во дворе, или наблюдали за игрой в мяч, или следили за мальчишками, выкрикивавшими результаты игры. Грязные женщины в стоптанных башмаках сновали взад и вперед, направляясь в кухню, находившуюся в углу двора. Дети кричали, дрались и играли в другом углу. Стук кеглей и возгласы игроков сливались с сотней других звуков. Везде шум и суета, везде, за исключением маленького жалкого сарая, в нескольких ярдах от этого места, где в ожидании пародии наследствия лежало неподвижное и посиневшее тело канцлерского арестанта, который умер прошлой ночью. Тело. Таков юридический термин для обозначения беспокойного, метущегося клубка забот и тревог, привязанностей, надежд и огорчений, из которых создан живой человек. Закон получил его тело, и здесь лежало оно, облаченное в саван, жуткий свидетель милосердия закона. «Не желаете ли заглянуть в свистушку, сэр?» — осведомился Джоб Троттер.
«Что вы имеете в виду?» — в свою очередь спросил мистер Пиквик.
«Свистушка? Там свищут, сэр!» — вмешался мистер Уэллер.
«Что это такое, Сэм? Там продают птиц?» — полюбопытствовал мистер Пиквик.
«Что вы, сэр, Господь с вами!» — сказал Джоб. «В свистушке продают спиртные напитки, сэр!»
Мистер Джоб Троттер кратко объяснил, что под угрозой большого штрафа запрещено проносить в долговую тюрьму спиртные напитки. А так как этот товар высоко ценится леди и джентльменами здесь заключенными, то некоторые расчетливые тюремщики решили из корыстных побуждений смотреть сквозь пальцы на двух-трех арестантов, получающих прибыль от розничной торговли излюбленным напитком джином.
«Такой порядок, сэр, постепенно ввели во всех долговых тюрьмах», — добавил мистер Троттер.
«И он имеет одно большое преимущество», — вставил Сэм. «Тюремщики изо всех сил стараются поймать контрабандистов, кроме тех, кто им платит. А когда об этом печатается в газетах, их хвалят за бдительность». Отсюда две выгоды. Впрочем, неповадно заниматься торговлей, а тюремщики пользуются хорошей репутацией».
«Совершенно верно, мистер Уэллер», — подтвердил Джоб.
«Но разве никогда не обыскивают этих камер, чтобы узнать, не спрятан ли там спирт?» — спросил мистер Пиквик.
«Конечно обыскивают, сэр», — отвечал Сэм. «Но тюремщики узнают заранее и предупреждают свистунов. А потом можете свистеть сколько угодно, все равно ничего не найдете».
Тем временем Джоб постучался в дверь, которую открыл джентльмен с растрепанной шевелюрой. Он запер ее, как только они вошли, и ухмыльнулся. В ответ ухмыльнулся Джоб, а также Сэм. Мистер Пиквик, предполагая, что этого ждут и от него, не переставал улыбаться до конца свидания. Джентльмен с растрепанной шевелюрой был, казалось, вполне удовлетворен такой молчаливой манерой вести дела, и, достав из-под кровати плоскую глиняную флягу, вмещавшую около двух кварт, наполнил три стакана джином, с которым Джоб Троттер и Сэм расправились мастерски.
«Еще?» — спросил джентльмен-свистун.
«Хватит!» — ответил Джоб Троттер.
Мистер Пиквик расплатился, дверь открылась, и они вышли. Растрепанный джентльмен дружески кивнул мистеру Рокеру, случайно проходившему мимо. Затем мистер Пиквик отправился бродить по всем галереям и лестницам и еще раз обошел весь двор. Большинство обитателей тюрьмы, казалось, состояло из мавинцев, смэнглей, священников, мясников и шулеров, встречавшихся снова и снова и снова. Во всех закоулках, и лучших, и худших, была все та же грязь, та же суета и шум. Вся тюрьма как будто была охвачена беспокойством и тревогой, а люди толпились и шныряли, как тени в тревожном сне.
«Я видел достаточно», — сказал мистер Пиквик, бросаясь в кресло в своей маленькой камере. «У меня голова болит от этих сцен, и сердце тоже болит. Отныне я буду пленником в своей собственной камере».
И мистер Пиквик твердо держался этого решения. В течение трех долгих месяцев он целыми днями сидел взаперти, выходя подышать воздухом только ночью, когда большинство его товарищей по тюрьме спали или пьянствовали в своих камерах. Его здоровье начало страдать от такого сурового заключения, но, несмотря на непрерывные мольбы Перкера и друзей, и еще более неотступные предостережения и увещания мистера Сэмюэля Уэллера, он ни на йоту не изменил своего непоколебимого решения.